Итоге. Добрый вечер. С Божьей помощью. Шалом алейхем. Значит, мы продолжаем уроки по книге Дыры Хашем. Находимся во второй части, которая, в общем и целом, вся эта часть занимается ашгахой, то есть проведением Всевышнего. И на прошлом уроке мы прошли первую главу, которая, в общем-то, рассмотрела это понятие проведения и обязанность человека верить в это проведение Всевышнего в общем и целом. И сейчас мы начнем вторую главу, приступим к рассмотрению деталей. Эти детали, они тоже будут очень общие, потому что очевидно, что в проведении Всевышнего количество как бы частных деталей, оно неимоверно. Просто не поддается никакому расчету, но ну и как бы общих деталей их тоже немало. Вот. Так вот, эта глава называется «Бамикрей амин айнаши баулам азе». Значит, ну, немного вольно можно перевести так, как о событиях, которые происходят с человеческим родом или с человеческим видом в этом мире. И начнем, как всегда, с теории. «Инэ кварыгдам, ну, гайота тахлит брия амин айнаши лешейске вейги алитов эймити». То есть мы уже начали, с этого, в общем-то, начинается книга. Цель творения – это в том, чтобы человеческий род, род человеческий, как центральная фигура всего творения, можно сказать, просто человек с большой буквы, значит, он сотворен для того, чтобы он достиг в конечном итоге истинного добра. Истинного добра, которое выражается, как говорит Рамхаль, «шиу иддабкутбо избарах леулам аба». То есть это некое достижение единения или причастности со Всевышним в будущем мире. Человек или человеческий род сотворен для того, чтобы он достиг некого состояния единения или причастности ко Всевышнему. Несмотря на то, что человек это существо сотворенное, а значит ущербное уже по сути своей, то есть существо, чье бытие зависит от чьей-то воли, бытие созданное, тем не менее, он сотворен для того, чтобы в каком-то смысле стать равным самому Создателю. То есть достичь с ним подобия, единения. Мы говорили об этом подробно. Немца. Шесов коле гильгулав, гинегу аминуха леолам аба. То есть тогда, значит, ну, в любом случае, исходя из того, с чего мы начинаем, мы имеем, что конец всех превращений, которые происходят в этом мире, это минуха, то есть некое умиротворение, отдохновение в будущем мире. То есть как бы мы ни рассматривали будущий мир, по сравнению с этим, этот мир, в котором мы находимся, это коловращение, круговорот, постоянная смена каких-то событий. Человека бросает то в жар, то в холод. И по сравнению с этим, по отношению к тому, что здесь происходит, будущий мир нельзя назвать никак иначе, как минуха, в смысле отдохновения, умиротворения. То есть человек успокоится. Успокоится и будет наслаждаться в будущем мире. Амнам. Однако. До тех пор, пока это не наступило. Амнам газра хахма ильяна, йо трауи венуут, шейгдам лизе мацаво бэуля мазэ, никшар вэ никбаль бэхокот тэва зэ аулам. Значит, однако, посчитала высшая мудрость как бы правильным и подходящим, что вот этому будущему отдохновению или умиротворению в единении со Всевышним в будущем мире должно предшествовать некое состояние или положение человека в этом мире, когда он ограничен законами природы, которые характерны, которые свойственны этому миру. То есть, есть у нас как бы классика. Значит, есть улам азе, как мы говорили об этом не однажды. То есть это мир, в котором человек ограничен, и он не может наслаждаться по-настоящему, даже если человек может чувствовать себя в этом мире счастливым. И это необходимо, как сказал здесь Рамхаль, по замыслу высшей мудрости, это правильно для того, чтобы потом он по-настоящему мог насладиться в будущем мире вот этим единением со Всевышним, ради которого создан. Интересно. Есть разные места, в которых Рамхаль объясняет то же самое. И есть не только Рамхаль, есть мудрецы, которые используют, скажем так, другие аллегории для того, чтобы описать определенным образом соотношение будущего мира и мира настоящего. Ну, допустим, классика, что будущий мир называется залом или дворцом, а этот мир – коридор. Из самой вот этой аллегории слышится, что во дворец просто невозможно попасть, не пройдя коридором. То есть, как бы, ситуация, в которой человек находится в этом мире, является обязательным условием для того, чтобы он достиг отдохновения или настоящего наслаждения в будущем мире. И сам Рамхаль, он в начале книги, он пользуется такими словами, как «для того, чтобы награда была, для того, чтобы добро, которого заслужит человек, которое получит человек в конце, оно было по-настоящему великим и совершенным, человек должен его заслужить». Это опять обязывает, как бы не оставляет никакого сомнения, что нет возможности попасть в будущий мир без того, чтобы прожить в этом мире. Здесь Рамхаль, он меняет немножко тон того, как он это говорит. И если вы помните предисловие к этой книге, к Дере Хашем, Рамхаль там сказал: «Будь внимателен каждому слову». То есть мы не имеем права упустить эту смену тона. То есть здесь Рамхаль говорит совсем по-другому. То есть он говорит, я повторю, как для того, чтобы выделить, акцентировать, да, внимание на том, что он, как он здесь говорит. То есть Рамхаль говорит, что в общем-то, человек создан для будущего мира, для отдохновения, которое произойдет там, но видела мудрость Всевышнего правильным, чтобы сначала он побывал в этом мире. То есть все-таки правильнее сначала побывать здесь. То есть не то, чтобы это прямо обязательно, а просто это правильнее. То есть вот так говорит Рамхаль. То есть другими словами, у нас не должно возникать сомнения, что как бы с точки зрения возможности Всевышнего поместить человека сразу в будущий мир без каких-то неприятностей человека вначале не было никаких препятствий. То есть Всевышний мог это сделать с самого начала. Но правильнее, чтобы человек все-таки находился в этом мире. Именно правильнее, так он говорит.
Это логика. Можно и животных поместить в будущий мир, но...
Ну, животные тоже будут находиться в будущем мире в каком-то состоянии, конечно. То есть все, что есть в этом мире, будет и в будущем.
Надо заработать.
И, видимо, если смотреть так в корень вещей, да, то есть пребывание животных в будущем мире тоже можно будет назвать чем-то вроде наслаждения. Ну, наверное, нельзя это сравнить с человеческим. И в этом и есть как раз загвоздка, да. Почему Рамхаль здесь говорит, что правильнее находиться в этом мире? Потому что человек в силу своей ущербности творения, то есть это Рамхаль объясняет, допустим, в Клахе, в книге 138 «Брат мудрости», он это очень четко говорит. То есть человек не может осознать, что такое истинное добро, если он перед этим не представит себе, что такое зло. То есть вопрос не в том добре, которое Всевышний даст человеку, а вопрос, он в осознании, в способности человека воспринять то добро, которое ему дает Всевышний. Так вот, с точки зрения восприятия человека, правильно ему сначала побывать в этом мире. И пройти все, что в этом мире ему приготовлено. Свободу выбора, награды и наказания, какие-то страдания, которые в наше время, они уже неизбежны. Ну, скажем, после греха. Вот. После греха Адама. Допустим, если до греха Адама... Рамхаль говорит о том, что это было скорее неким осмыслением возможности существования зла, то теперь, после греха Адама, наше осознание того добра, которое в конце концов нам даст Всевышний, оно связано с определенного рода страданиями в этом мире. Но главное, это, конечно, свобода выбора в любом случае, хотя и страдания здесь имеют немаловажную роль. Так вот, значит, посчитал Всевышний необходимым или правильным, как бы вот, с точки зрения вот этого вот желания дать человеку в будущем мире настоящее наслаждение, что сначала стоит человеку побывать в этом мире ограниченным законами природы. То есть человек должен сначала почувствовать на себе, узнать, что такое недостаток того самого добра, ради которого сотворил Всевышний. Об этом и говорит Рамхаль. Ограниченный законами природы. То есть даже то добро, понятно, что человек не может существовать в этом мире без какого-либо добра вообще, и Всевышний постоянно дает. Но даже то добро, даже то благо, которое мы получаем в этом мире, то, что можно совершенно точно назвать благом, без всяких оговорок, даже это благо мы получаем в этом мире ограниченными законами природы. И тут есть две стороны ограничения. Есть ограничение, прежде всего, человеческое, ограничение вообще способности воспринимать. И есть, соответственно, границы определенные путей, да, то есть на путях, которым Всевышний приносит нам это добро. То есть он нам его дает в каком-то опосредованном виде. Не знаю, в виде там, банковского счета. Да? Все хорошо, симпатично, радует. Да? Но очевидно, что это довольно ущербное добро. Вот. Так вот, пребывание в этом мире, оно есть настоящее приготовление, которое необходимо человеку для того, чтобы достичь вот этой самой цели, ради которой его сотворил Всевышний. То есть человек ради своего же собственного блага, он должен через это пройти. Ради своего же блага. Это в общем, в целом. Валифи ашоры шазе, седра коли ней зе улам, льйота ахана вле азмана, лемаше и ахарках бе улам атахлики. Ну и, соответственно, вот с этим вот видением, с этим вот представлением Всевышний установил, обустроил этот мир, установил в нем все законы, по которым этот мир существует, именно для того, чтобы он был той самой необходимой подготовкой, что человеку нужно для будущего мира. Человеку с большой буквы, назовем это так, человечеству, потому что сейчас пойдут подробности. То есть другими словами, то есть к чему мы сейчас подходим, на что я хочу обратить ваше внимание сейчас, под каким углом я сейчас хочу это рассмотреть. Немного издалека, то есть опять чуть-чуть философии, но такой достаточно очевидный. Даже понятно, что абсолютно совершенный Создатель, он пребывает вне всякого времени. То есть для него нет, если так можно сказать, не только с точки зрения его собственной сущности, о которой мы ничего не говорим, поэтому мы не будем смотреть с точки зрения его сущности, а с точки зрения его, скажем так, безграничного желания, самого желания дать человеку добро, никакого времени и различия между будущим миром и этим на самом деле не существует. То есть в своем желании нести человеку добро, то есть в высших аспектах этого желания, как нам объясняет Каббала, Всевышний постоянно это добро человеку дает. Оно всегда есть. То есть тут нету как бы никакого... Нету никакого недостатка. Но одно из ограничений мира, в котором мы находимся, то есть вот этого самого, этого мира, то, что мы называем этим, само понятие «этот мир и будущий», оно предполагает возникновение, то есть разделение во времени. То есть есть как бы в силу того, что события с нами происходящие по воле Всевышнего, они растянуты, разложены во времени, появляется вот это понятие недоделанного, то есть некого незавершенного существования. То есть есть нечто, что в нашем видении, во времени уже сделано, а есть какие-то вещи, которым только предстоит произойти. Зачем я это все говорю? То есть если мы посмотрим на провидение Всевышнего с этой точки зрения, то мы тогда увидим со всей очевидностью, со всей ясностью, что, в принципе, череда событий, о которых мы сейчас собираемся говорить, она как бы в определенном смысле предопределена уже самим желанием Всевышнего. Не которое должно исполниться, как мы это видим во времени, а которое существует уже сейчас. То есть просто есть неизбежность определенная, то есть очевидная неизбежность наступления будущего мира. И понятно, что То, что отделяет во времени наше нынешнее состояние, состояние незавершенности от будущего завершенного состояния, это не то, что предопределено, оно просто не может быть никаким иным. Это не значит, что у человека нет свободы выбора со своей, с человеческой точки зрения. Это не значит, что человек не может изменить как бы, пути достижения как бы, того, к чему он в конце концов придет. Может. И опять же, исходя из того, о чем мы говорили раньше, вполне возможно, что восприятие человеком будущего мира будет индивидуально, и оно будет находиться с его же человеческой точки зрения в очень строгой, в очень прочной зависимости от того, как человек эту жизнь проживет. Скорее всего, так. Но при всем при том, если мы говорим о проведении Всевышнего, то нужно понимать, что на нас, находящимся в этом мире, что бы мы ни делали, вот это самое провидение Всевышнего, оно действует скорее не как, это не выглядит так, как будто бы, значит, наверху там сидит очень умный такой Всевышний, который постоянно рассчитывает, чтобы такого сделать, исходя из нынешней ситуации, чтобы к ней добавить и привести это в точку зрения. Нет, это скорее выглядит потоком, который несется неизбежно к тому, к чему он должен прийти. А мы барахтаемся в этом потоке уже как бы в соответствии со своей испорченностью, со своей фантазией, со своей природой какой-то, которой нужно изжить, и там, в соответствии с усилиями, которые мы прикладываем для того, чтобы это сделать. Это, скажем так, несколько иной взгляд на то, что представляет собой провидение Всевышнего. То есть провидение Всевышнего можно рассмотреть и как некий закон неизбежности достижения результата. Просто неизбежности.
Не для нас.
Не в нашем восприятии, назовем это так.
Не в нашей системе.
Ну, это же тоже я говорю, я человек, а вы меня слушаете и понимаете. То есть это тоже мы себе можем представить. В этом великий потенциал человека. И без него на самом деле невозможно, то есть, представить настоящее исправление, настоящее достижение совершенства. Я говорил уже как-то, что человек, он всегда может приподняться над самим собой, всегда может посмотреть со стороны. И возникают такие парадоксальные ситуации. Говорю, с нашей точки зрения, как бы... Все зависит от нашей воли и все меняется, но на самом деле нам ничего не стоит заглянуть как бы сбоку, да, немножко приподняться над своей той самой нашей точкой зрения и увидеть это, как, по крайней мере, чисто теоретически, как неизбежность. Более того, как я понимаю, как я думаю, это очень важно. То есть для того, чтобы по-настоящему прийти к исправлению и для того, чтобы с нашей точки зрения с толком прожить это время здесь, нужно уметь взглянуть именно с этой точки зрения. То есть нужно понять неизбежность его происходящего. То есть нужно увидеть, как, опять повторю это, надеюсь, не дойти до банальности, нужно увидеть, что свобода выбора, она заключается только в том, чтобы забыть о свободе выбора и понять, что на самом деле человек должен делать в этом мире. Вот. Но здесь еще раз я повторю, я хотел это рассмотреть именно с точки зрения восприятия провидения Всевышнего. Так вот, с этой точки зрения, именно провидение Всевышнего – это поток, который невозможно остановить, который принесет человека именно туда, куда он должен прийти, и человек с этим ничего не может сделать. И события предопределены замыслом Всевышнего. А то, что они происходят, как нам кажется, с нами разные, и мы по-разному их воспринимаем, это зависит исключительно от нашего отношения к тем событиям, которые происходят. Но, собственно говоря, эта глава, как я уже говорил, она занимается как раз событиями, которые происходят с человеком в этом мире. И Рамхаль здесь объясняет, как бы, скажем так, общие какие-то принципы, какие события или какие поступки человека вызывают соответствующие события или соответствующие поступки Всевышнего по отношению к человеку. То есть так это выглядит в наших глазах. То человек совершает какое-то действие, и потом на это происходит реакция. Она с одной стороны. зависит целиком и полностью от свободы выбора человека, от того, какое действие человек совершил, что он при этом думал, что он имел в виду. Но с другой стороны, все варианты, они предопределены, как я уже говорил, тем самым потоком. То есть это вот такая неизбежность проведения Всевышнего. Но это было, скажем так, абзац, который мы сейчас прочитали и объяснили с Божьей помощью, это было только введение в эту главу. Сейчас начнется главное. Аханазот и Асовета Шнейктавин. То есть мы говорим, что человек в этом мире находится для того, чтобы приготовить себя к настоящему, к истинному наслаждению в будущем мире. Но здесь говорит Рамхаль, что вот это вот приготовление человека с большой буквы для его наслаждения в будущем мире, она вращается вокруг двух полюсов. То есть есть два связанных между собой, но тем не менее различных процессов. Айхат и ши вашини клали. То есть есть подготовка личная или частная, отдельная для каждого индивидуума, и есть общая подготовка для всего человечества вообще. Айши. Что такое личное или частное? Гуэньян книята адама члимутобы маасов. Частное это понятно. То есть это приобретение каждым конкретным человеком совершенства с помощью своих поступков. Ну там и учения в том числе. В аклалии, а общая, как бы общечеловеческая подготовка. Гуит канена мина и наше биклалёля уламаба. Это приготовление всего человечества в целом к будущему миру. Чем отличается подготовка одного человека и чем отличается подготовка всего человечества в целом? То есть, в принципе, как бы ничем. Но с человеческой точки зрения между ними есть пропасть. Все-таки мы очень хорошо воспринимаем разницу между тем, что представляет собой индивидуум, да, и тем, что представляет собой человеческое общество. Тем более, когда мы говорим о человечестве в целом. Представьте. Особенно, как мне кажется, это остро ощущается в наше время, я бы даже так сказал, что разница между человеческой личностью и обществом в целом, она как-то особенно гипертрофированно воспринимается. Может, это связано с нашим временем, а может, просто с человеческим восприятием. Я попытаюсь это объяснить. Ну, представьте себе, какая разница. Одно дело исправлять себя, а другое дело ожидать исправления всего общества. Я просто приведу парочку примеров с самой простой, самой шкурной точки зрения. Себя, дорогого, я как-нибудь исправлю. И даже если пока не исправлю, то я уж как-нибудь себя потерплю. Даже пока я не исправленный, но вот это то, что меня окружает, извините, да, то есть эти злодеи, идиоты. Пропасть. То есть где-то, я вам так скажу, да, где-то внутри человека, да, проходит еще одна граница. Мы знаем, что человек такое сложное существо, у него есть душа и тело, у человека есть доброе и дурное начало, много чего. Есть еще такой аспект какой-то в человеке, который проходит где-то граница в его самосознании, между его осознанием как индивидуума и осознанием как человека вообще. То есть человек, с одной стороны, он не может прожить без общества. Человек нуждается в обществе на любом уровне. Как мы видим, Рамхаль здесь говорит и на высшем тоже. То есть Рамхаль начинает с того, что удостоиться будущего мира может только исправленное полностью человечество. Нет индивидуального будущего мира, есть человечество. Но даже на самом низком уровне, просто на уровне существования, будь то физическое, человек не может выжить один физически. Человек не может выжить один психологически. Ему нужно с кем-то поговорить. Пообщаться. И вот где-то в психологии человека проходит вот эта грань между ощущением себя как индивидуума и ощущением себя как вот интегральной части человечества, во всяком случае, хотя бы с точки зрения того, что человек не может без этого человечества прожить. И вот на этой границе тоже есть конфликт. И поэтому мы так остро ощущаем, так остро должны как бы ощущать разницу, по крайней мере, в своем отношении к исправлению себя как индивидуума и к исправлению общества в целом. Понятно? Вот. Но все это начинается, как говорит Рамхаль, еще с Ашгахи, то есть с проведения Всевышнего. Само проведение Всевышнего, оно построено на двух этих аспектах, на двух основах. То есть есть проведение, какие-то события, вызываемые проведением Всевышнего, задача которых — это приготовление, подготовка человечества в целом. А есть события, которые связаны с подготовкой каждого индивидуума. То есть, естественно, они касаются каждого индивидуума. Вот. Каждого индивидуума в частности, как отдельное создание. Пируш за иньяну, то есть поясним. То есть Рамхаль хочет еще пояснить. Я немножко тут выскочил вперед, но прочитаем, что Рамхаль говорит. Кивиот амина и нашини вра бецератов и бецерара у бабхира гинелой мана айвшарут бихелькаф льет мегем тавим у мегем раим. Значит, поскольку человеческий род, человечество в целом, сотворено с дурным началом и с добрым началом, и есть у них свобода выбора, значит, мы не можем отрицать возможность того, что часть людей будет злодеями, а часть праведниками. Есть же свобода выбора. Статистика, упрямая вещь, закон больших чисел говорит о том, что обязательно найдется какое-то количество злодеев. Иногда кажется, что очень большое. Каком одни злодеи? Высофа Гилгуль, царик Шие, Шейдыхуара им, выкопцу отавим, вы асемием клалихат. Шелеклалягу Иутар Оулямаба, Бетофа и Мити Амусак Бо. Вот смотрите, вот она как бы ключевая фраза, ну, с точки зрения понимания, что значит общественная подготовка. Так вот, Софа Гилгуль, в конце всего круговорота, то есть вот этого коловращения этого мира, который предназначен для того, чтобы заслужить и подготовиться, так вот в конце этого коловращения необходимо, чтобы все злодеи были отвергнуты, а праведники собрались вместе, и из них возникла единая совокупность. Понятно? Откуда в человеке вот такое стремление быть частью какого-то общества? Потому что на самом деле наслаждение, ради которого Всевышний человека создал, оно не существует на индивидуальном уровне. Его просто нет. То есть при всем при том, что каждый человек в будущем мире будет наслаждаться своей долей и только своим трудом, и это подчеркивается во многих местах и Рамхалем, и другими мудрецами, но вот это вот индивидуальное, лично заслуженное наслаждение каждого человека, оно существует только в контексте исправления всего человеческого рода. Это очень важно понять. Очень важно понять. То есть тех или иных, ну как бы с той или иной степенью приближения примеров этого в нашей жизни мы можем увидеть массу. Можем увидеть массу. Я не знаю, вот сейчас Олимпиада. Люди поехали на Олимпиаду смотреть. Неважно, потратили они время зря или не зря, но понятно, что те, которые его потратили, они там получают какое-то удовольствие, получают какое-то наслаждение. Причем, скорее всего, каждый свое, верно? Но это возможность получить это удовольствие свое, да, какое-то наслаждение, оно существует только в контексте вот этого колоссального массового события Олимпиады. То есть очень трудно представить себе, чтобы человек наслаждался таким же образом, сидя у телевизора где-нибудь на орбитальной станции. Он крутится в космосе, смотрит. Казалось бы, все то же самое, но на самом деле это все не то. Да? То есть при всем при том, что каждый человек он получает удовольствие индивидуально, тем не менее оно существует только вот в контексте вот этого огромного собрания людей. Вот представьте себе будущий мир, то есть совсем другой уровень наслаждений и совсем другой уровень собрания, совсем другой уровень единения. То есть это вот исправленное человечество. Важно понять, я еще раз подчеркну, да? То есть как бы ни было велико как бы ни была велика заслуга каждого человека в его доле в будущем мире, она существует только в единении, как здесь говорит Рамхаль, всех достойных, в их совокупности. То есть человек способен получить свое наслаждение по-настоящему только в исправленном человеческом обществе. И даже не просто в обществе, клаль, то есть Рамхаль, совокупность. То есть вот этот вот уровень единения, который произойдет в будущем мире, он ни в какое сравнение не идет ни с чем, что мы можем представить себе в этом мире. Точно так же, как если мы будем рассматривать отдельного человека как индивидуума, если мы хоть что-то понимаем в том совершенстве, которого человек должен достичь для того, чтобы наслаждаться в будущем мире, то есть в личном плане, совершенство в личном плане, то мы поймем, что ужасно трудно встретить человека в этом мире, который был бы хоть как-то ощутимо близок к тому совершенству, ради которого он создан. То есть по сравнению с тем, кем каждый из нас будет в будущем мире, мы просто даже не калеки, мы какие-то несчастные зародыши людей. Я просто говорю о пропорциях. Вот то же самое, очевидно, нужно отнести и к человеческому обществу. Может быть, даже еще в большей степени. То есть, насколько отличен, насколько далек человек от истинного совершенства, которое удостоит его будущего мира, настолько любое общественное объединение, которое мы можем себе представить в этом мире, далеко от той совокупности праведных, которые и заслужат вместе будущий мир. Все вместе, но и каждый по отдельности. Но и все вместе. Это вот первый, как бы, первый полюс, вокруг которого как бы вращается на основании, то есть это первый фундамент, на основании которого действует провидение Всевышнего, то есть привести все человечество в собрание праведных. И здесь Рамхаль говорит такую вещь. Для этого нужно отвергнуть всех злодеев, он с этого начинает, то есть прежде всего вычистить, да, весь мусор, да. Вот. И только после этого может возникнуть настоящее единение. Но это тоже отдельный процесс, как бы, возникновения этого единения. Теперь я специально как бы утрировал по поводу злодеев, назвал их мусором и сказал, что их нужно выкинуть. То есть что такое оттолкнуть злодеев, это вещь совсем не очевидная в самом Рамхале, в мудрецах, но особенно, конечно, в Рамхале. То есть, как именно это и произойдет, и что это будет означать, это вопрос совсем непростой. Да? Вопрос совсем непростой. Но один вывод, я думаю, нам стоит здесь сделать, оставив его немножко как бы с ограниченной ответственностью, для того, чтобы пояснить. То есть такое понятие, то есть Рамхаль предусматривает, есть такое понятие злодей, нехороший человек. То есть некая человеческая личность, которая, вот мы ее определяем как злодей. И вот эта личность, она не может войти в собрание праведных. То есть с ней должно что-то произойти. Какое-то, в общем. Как личность это должно исчезнуть. Вот этот вывод наверняка можно сделать из этого места в Рамхале. То есть злодей должен исчезнуть как минимум как личность. Как некий индивидуум, который мог бы стать теоретически частью совокупности в будущий мир. Так вот он не годится. Его нужно либо исправить, если это возможно, либо его отвергнуть. Как это будет исправляться, об этом Рамхаль будет говорить дальше. Вот. А о том, что произойдет с теми, кто будет в конце концов на самом деле отвергнут, и как это будет выглядеть, мы вообще поговорим в другом месте. Вот, в смысле, в другом месте текстов. То, так вот. Значит, в любом случае, да, то есть должны происходить какие-то процессы сепарации, назовем так это, человеческих личностей, для того, чтобы разделить между злодеями и праведными. Вот. Причем это разделение происходит в полном смешении в этом мире. Здесь в этом мире все смешано, и чем дальше, тем смешивается больше, а на самом деле идут процессы разделения. Так вот, еще раз, значит, прежде всего, да, то есть в будущем мире или подведем итог. Будущий мир – это собрание праведных, собрание достойных, совокупность достойных, некое объединение. И оно не может позволить существованию недостойных людей-злодеев. Они должны быть отвергнуты. Дальше. Третий пункт. Рамхаль продолжает. «Вулам хока пхира, шемахрия хайфшаруче захарну бехельке амина и наши, или я там тавим роим, векен ли я там ксатам тавим и ксатам роим». У отцму махреях и в шарудзу гамкен бемаасей коль иш мишей амин. Вот так вот. Тот же самый закон свободы выбора, из-за которого выходит, что все человечество может быть праведным или неправедным, злодейским, или часть человечества может оказаться праведным и злодейским. Тот же самый закон относится и к каждому конкретному человеку. То есть, если мы начнем рассматривать поступки человека, а человек живет долго и имеет возможность совершить огромное количество поступков, то есть тот же самый закон свободы выбора предполагает, что эти поступки человека, они будут либо добрыми, либо злыми, ну, с этим как бы уже проще, вот, либо, что намного хуже, частично добрыми, частично злыми. То есть человек на протяжении своей жизни, как правило, большинство людей совершает достаточно много как дурных, так и добрых поступков. То есть, понятное дело, да, ну, почитаем. Шиулам эфшаршие кулам тавим, кулам раим, эфшаршие ксатам тавим, ксатам раим. То есть, может быть так, что поступки человека могут быть все дурными или все добрыми, или отчасти дурными, отчасти злобными. В имаме Маше Миакевки Бусашемше Захарну. А это тоже препятствует собранию праведных. Понятно, что одна проблема – это отвергнуть полных злодеев. Это одна проблема, мы ее же рассмотрели. Вторая проблема – что делать вот с этими сидящими на двух стульях? Киквары маца баиши хат, ацмой няним тавим вы няним раим. То есть мы увидим в каждом человеке, найдется в каждом человеке. Найдутся в каждом человеке дурные и добрые аспекты. А, скажем так, как говорит Рамхаль, обратить внимание только на часть поступков и закрыть глаза на другие, даже если те поступки, на которые мы обращаем внимание, они большинство, это не есть справедливый суд. Так говорит Рамхаль. То есть он, Рамхаль сейчас ввел большинство. Знаете, помните, да, что Рош ха-Шана, Йом-Кипур и 10 дней Тшувы, которые соединяют два этих праздника, открываются три книги в Рош ха-Шана. Книга злодеев, книга праведных и книга Бейнани, книга средних. Значит, что интересно, да? Значит, злодеи – это те, у кого большинство поступков злых, большинство. Значит, праведники – это те, у кого большинство поступков праведные, а средние – это у которых ровно.
Практически невозможно. То
есть. Теоретически практически невозможно.
Да, теоретически.
Теоретически практически невозможно. А, значит, теперь злодеи и праведники прямо в Рош ха-Шана записываются, запечатываются, и они могут на 10 дней уходить в отпуск, а что им делать? Да? То есть все молятся, да, Йом-Кипур, постятся, да. А злодеи праведным им. Ну, правда, мы живем в мире, в котором большинство даже обязанных в Йом-Кипуре. Вряд ли большинство. Вру. В Израиле все-таки большинство населения Йом-Кипур уважает, так или иначе. Все-таки те, кто вот уж совсем Йом-Кипуром пренебрегает, их меньшинство. Но, понятно, вот большинство евреев, которых я знаю, которые живут в Израиле, там, так или иначе, большинство, да, ждет Йом-Кипура, лежит в синагогу, молится, постится, то есть ведет себя как бейнани, да, как вот этот, как средний человек, как тот, вероятность существования которого, она как бы стремится к нулю. Ну, как же так можно, да? Жить такую сложную жизнь и находиться из года в год в равновесии добрых и злых поступков прямо в середине, значит, да, даже не ров. Да. Вот, то есть. Это требует, в общем-то, само по себе отдельного объяснения, но это я привел для чего? Если уж такое огромное количество людей опасается, и опасается ведь не просто так. Человек ведь решает, что он бейнани, что ему нужен Йом-Кипур, не потому что он оценивает там свои какие-то поступки, взвешивает или что-то в этом духе. Хотя, может, это есть на подсознательном уровне. Мы следуем, мы ведем себя, относимся с таким трепетом к Йом-Кипуру, к Рош-ха-Шана, к 10 дням раскаяния, потому что нас этому учат уже не 1000 лет мудрецы. Они говорят, это великое чудо Йом-Кипур. Для вас, для Бейнани, для середнячков. Как бы показывая, постоянно говоря о том, что большинство людей, они Бейнани, они средние. Так вот, о чем я говорю? Рамхаль говорит больше этого. Даже если у человека большинство поступков добрых или злых, даже если большинство, судить его по одному только большинству и закрыть глаза на меньшинство, это несправедливо. Мы еще поговорим по поводу Рош-ха-Шана, как его рассматривать, с чем связан этот суд. Вот. То есть даже вот так вот просто, да, по большинству поступков, как мы привыкли считать по отношению к Рош-ха-Шана, человека нельзя записать ни в злодеи, ни в праведники. То есть его нужно обязательно провести через какие-то процессы, которые его заставят определиться, кто он есть. Не просто определиться, а которые приведут его в состояние совершенства. Если уж злодей, то полный злодей, потому что неполного злодея нельзя отвергнуть. Если это праведный, значит это должен быть полный праведник. В смысле? Человек, Всевышний его так подталкивает, подставляет так Всевышний человека, что ему приходится определяться. Это ашгаха, это провидение. Сам человек, как я себе представляю, если человеку дать волю, то он бы не 1000 лет вот так вот бы колбасился между добром и злом, делая там пару шагов вперед, пару назад и...
Рожденная хромота.
Но то, что я сейчас сказал, это на самом деле это не релевантно. Да? Я ведь уже сказал, что провидение Всевышнего, если мы на него посмотрим с точки зрения желания самого Всевышнего, это как поток, который несет и каждого индивидуума, и каждого человека. И от заслуженной награды человека не спасет ничто, даже смерть. Ничто. То есть события увлекают человека таким образом, что они его заставляют в конце концов совершать какой-то выбор. И если он праведный, по большинству своем, то жизнь, то, что с ним происходит, оно заставит его достичь в конце концов полной праведности. Если он злодей, у которого есть, и не захочет, даже есть какие-то там добрые дела, но не захочет при этом делать чуву или что-то такое исправлять себя, то в конце концов жизнь его сделает полным злодеем. О чем говорит Рамхан? То есть каждого человека нужно будет привести к некому абсолюту. Если уж праведник, то праведник полный. Если злодей, то злодей полный. Потому что, еще раз повторю, Рамхаль говорит, это неправильно с точки зрения наших вообще представлений о высшей справедливости, чтобы суд человека вершился даже по большинству его дел, и при этом бы закрывались глаза на какую-то малую часть. Теперь понятно, что любой праведник, который еще не полный праведник, он мало того, что сам не может получить ни долю в будущем мире, ни чего-то другого, именно в силу своей половинчатости, он еще и всех задерживает. То есть без него, пока он не определится, кто он есть кто, нельзя закончить все невозможно. Вот. И что предусмотрено? Аль-кен газра хахма эльняна, лихалека гмуль бенсхару бен оныш, бешней зманим о бешней макамо. И поэтому постановила высшая мудрость разделить воздаяние человеку между двумя временами и между двумя местами. Это те же самые, олам аба и олам азе, и место, и время. А именно, шие клаля маасим итхалек лиров и миют. То есть, что мы делаем с большинством, и что мы делаем с меньшинством. То есть, все человеческие поступки делятся на большинство и меньшинство. Это вот тот самый дин, закон Рош-ха-Шана, который определяет по большинству поступков. Вот. Вьюдан аров ливадо, бимаком узман арауйло, умиют ливадо, бимаком узман арауйло. Значит, и тогда, соответственно, суд и воздаяние за большинство поступков оно будет в одном месте, воздаяние за меньшинство поступков будет происходить в другом месте. Даже если вы догадываетесь, о каких местах идет речь, давайте еще почитаем, потому что Рамхаль еще не хочет расставлять все точки над «и». То есть, значит, есть принципиальное различие. То есть, когда человек определился, когда он не является вот этим самым бейнани между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, когда у него есть большинство поступков, в этом, собственно, и есть цель Рош ха-Шана и Йом-Кипура. То есть, как, скажем так, такого судебного комплекса, судного комплекса. То есть человек должен определиться в это время с тем, куда он будет записан, где он будет получать награду за свои добрые дела, а где будет получать наказание за дурные дела. Это то, что определяет Рош ха-Шана, что очень важно. Вот. И «Улам гмуля имитива и коро ибо улам аба». Понятно? Очевидно, что настоящее воздаяние, оно в будущем мире. Потому что это мир, созданный для воздаяния. А любое как бы воздаяние, хорошее или плохое, в этом мире, это не воздаяние, а всего лишь средство исправления. Но тем не менее, оно тоже играет роль воздаяния. У Кмоши Захарну вие асахар ишаэр адама зухэ ницки ли дабкутву избарахлонецах ваоныш ето нетхеме атов имити ваовет. И там, в будущем мире, истинный гмоль, истинная награда, истинное воздаяние. Значит, наградой за добрые дела, это будет вечная награда в единении со Всевышним, а наказанием для злодея, если такое потребуется в будущем мире, это будет вот это вот отторжение злодея той самой награды. То есть исчезновение злодея как личности, назовем это так. Амнам один линьяна зе лой е эл альпирофа маасим. Но суд, значит, суд, как говорится, что человек будет получать в будущем мире, награду за добрые дела или наказание за дурные поступки, он как раз и определяется большинством поступков. То есть, если мы судим человека сейчас, вот что, собственно, им происходит каждый год в Рош ха-Шана. Я не знаю, нужно ли как бы входить в спор решением по поводу суда Рош ха-Шана. Есть точка зрения Тосфота, есть точка зрения Рамбана, то ли это суд, я уже отнесся к этому, да. То ли это суд ради будущего мира, то ли это суд ради этого мира, в котором мы находимся, как понимать там разные оттенки, кто такой злодей. Это все, то есть с точки зрения того объяснения, которое сейчас дает Рамхаль, это на самом деле не важно. Потому что мы сейчас увидим, что Рамхаль объясняет, что невозможно оторвать суд, который происходит над человеком сегодня или в Рош ха-Шана, значит, невозможно в этом суде оторвать суд его по отношению кем он является для будущего мира, и кем он является в этом мире, значит, суд как бы на то, что с ним будет происходить в этом мире. То есть, о чем мы говорим? То есть, если сегодня мы судим человека и определяем, что большинство его действий, большинство его поступков, они добрые, то есть этот человек в целом хороший, да недаром, есть ведь это ведь закон Торы, прошу обратить ваше внимание. Это закон Торы, это написано в Торе Мифураш. Ахарей рабим ла атот. То есть мы следуем за большинством. То есть вот в этом мире, который есть смешение добра и зла, когда нам нужно определиться с чем-то, мы определяем по большинству. Чистоты здесь найти невозможно. Ну вот как было золото такое, помните? Был такой советский знак, но в России тоже есть проба какая-то. 573-я?
Да? 575.
Ну 75-я, неважно. Все равно чуть больше половины, да? Ненамного. Золото. Больше половины золота. Значит, золото. Было, правда, пробы из меньшей половины, но не важно. Вот примерно так это судится. То есть мы в этих нет чистого элемента в этом мире. Все перемешано. Поэтому без закона следовать большинству, ахарей рабим ла атот, мы не можем сдвинуться в этом мире никуда. И именно большинство, это не просто так, это не просто способ действия в безвыходной ситуации, а это то, что на самом деле определяет сущность вещи. То есть, опять, да, таким образом, Если мы видим, что большинство поступков человека добрые, то есть мы понимаем, что это, в общем-то, добрый, это хороший, правильный, праведный человек, который в общем и целом достоин будущего мира, в общем и целом, по сути своей. Но для того, чтобы попасть ему в будущий мир, он требует исправления. То есть он должен очиститься от той примеси дурных поступков, дурных мыслей там, или вообще дурноты, которая в нем еще осталась. Значит, этот человек, он будет присужден к наказанию за свои дурные поступки в этом мире. Для того, чтобы получить награду и за те добрые дела, которые он уже сделал, и за те, которые еще сделает, и за то, что исправит свои какие-то дурные вещи. Да? То есть в этом мире он получит воздаяние за меньшинство, то есть наказание за дурные поступки. Да? И поэтому он... В будущем мир окажется достойным. Если же наоборот, мы видим человека, которого большинство поступков дурные, это дурной человек. И тем не менее он делает что-то хорошее по каким-то причинам, но это хорошее, если оно является меньшинством. То есть это значит фактически, что оно не является для него сущностным, значит он получит награду за свои добрые дела в этом мире. Так что... К концу жизни, как бы к своему последнему суду, он окажется полным законченным злодеем и будет без всякого сомнения достоин того, чтобы быть отвергнутым. Это вот то, что происходит. Поэтому, раз уж упомянул про этот спор решением, то есть очень, очень интересна точка зрения Рамбана на это в Шаре-Агмуль. Да? То есть он задает вопрос по поводу Рош-Ха-Шана. Значит, написано, что праведники... записываются сразу в книгу жизни, у кого большинство добрых дел, значит, у кого большинство там, злых дел, они записываются в книгу. Ну, злодеев. Так вот, Рамбан задает вопрос, да, то есть, а как же быть? В книгу мертвых злодеи записаны, в книгу мертвых. То есть, в общем, человек, который записан в книгу злодеев, ему суждено умереть, да. Так вот, Рамбан как раз и говорит, что чтобы не было как бы тяжелых вопросов, как это может быть, что праведники тоже в конце концов умирают, говорит, нужно понимать, что поскольку в Рош-Ха-Шана постанавливается, как воздать человеку в этом мире за его поступки в этом мире, за то меньшинство, которое он должен получить в этом мире, значит, если человеку праведному по большинству дел, если этому человеку полагаются на будущий год страданий или не дай бог смерти, это значит, что он будет называться злодеем. То есть от КДК. Ну, то есть неполный праведник по Рамбану, это как раз тот, кого Талмуд называет злодеем в Рош-Ха-Шана, то есть тот, кому будет предрешено наказание. Так говорит Рамбан. Значит, соответственно, злодей, у которого малая доля есть праведных поступков, и ему полагается сытая жизнь на будущий год, и вообще всяческий успех, он будет записан в книгу праведных. От КДК, вот до такой степени. Вот такой может быть контраст. Но это то, что происходит с исправлением самого человека на индивидуальном уровне, ради того, чтобы исправить его в конечном итоге, сделать пригодным для... скажем так, присоединение к этой общей квалификации, то ли войти в конечном итоге в собрание полных праведников для будущего мира, значит, либо для того, чтобы быть отвергнутым от этого будущего мира. То, у вас был вопрос?
Есть же заповедь «Не иди за большинством на неправедное дело». Как с вот этим вот?
А, нет, Ахарей Рабим Лаатот, вот этот закон, который я привел, он говорит о том, что мы определяем, мы называем вещь по большинству. Допустим, если у меня есть смесь, это имеет отношение к кашруту. Если у меня есть смесь, смешалась у меня кошерный фарш с малой долей некошерного. И все, смешалось, разделить невозможно. Конечно, есть... как бы уровни для того, чтобы не кушать это ни в коем случае, но по закону Торы я иду по большинству. А если что-то неправедное, так это неправедное. Да. Это не, нельзя понимать, Ахарей Рабим Лаатот, следуй большинству, в смысле буквально, куда все, туда и я. Да? Это не имеется в виду. То есть у человека есть свобода выбора, он должен решать, где добро и зло. Но когда я сужу о какой-то вещи, и у меня есть проблема из-за того, что она является смесью, то я определяю ее сущность, потому что является в этой смеси большинством. То, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.